Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Сегодня у нас не будет картинки в эфире, но это прямой эфир. Я подчеркиваю, это прямой эфир, поэтому вопросам и вашим комментариям. И я напомню, что передача «100 вопросов атеиста» существует для того, чтобы любой атеист, любой неверующий, любой, кто находит христианскую веру ошибочной, мог объяснить нам, почему, мог поставить какой-то свой вопрос, мог выразить свое несогласие. И можно это сделать разными совершенно путями. Да, если вы не атеист, но у вас есть друг или знакомый, который вам поставил такой атеистический вопрос, где вы, не знаю, вы не можете ответить, затрудняетесь, то очень самое время переадресовать этот вопрос нам. Это можно сделать разными путями. Можно зайти на сайт нашей станции Teos.fm, и там будет внизу такая полоска синяя, и на ней будет кнопка «Задать вопрос в студию». Это можно будет очень легко сделать. И можно нам прислать вопросы на Viber и WhatsApp. Так, сейчас я... так, что у нас... ну ладно, тогда мы его пока отложим. Можно еще присылать вопросы на почтовый ящик. Мне напрямую. Почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. И вы можете присылать на этот же ящик, если вы нас слушаете в повторе, и вы не можете нас слушать прямо, но тогда можно прислать нам вопрос, и я отвечу на него в следующей передаче. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, 100 вопросов атеиста. Но перед тем, как продолжить, я напомню вот то, что я хочу сказать всем вам. Мы очень благодарны тем людям, которые поддерживают нашу радиостанцию. Мы продолжаем нести наше служение, мы продолжаем выходить в эфир, мы продолжаем проповедовать Слово Божие. Благодаря поддержке тех людей, которые нам присылают из своих трудовых денег 100, 200, 500 рублей. И как это сделать, это вы увидите на нашем сайте Teos.fm. Просто открывайте Teos.fm, и там будет информация о том, как, там, как нас поддержать. И вы можете также поддержать радио в целом, и вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, если вы хотите. Для этого нужно просто набрать в поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и первая же ссылка будет на страничке этой передачи. Но перейдем теперь, собственно, к вопросам. Александр спрашивает, почему вы считаете, что атеист не может иметь свободу выбора? Под этим понимается не что-то сверхъестественное, а понимается возможность поступить так или иначе. Детерминизм и вульгарный материализм не имеют никакого отношения к атеизму. Прочитайте учебник по диалектическому материализму, который не отрицает сознание. Выбирает наш мозг, как искусственный интеллект, выбирает сделать какой ход в шахматах. Мозг принимает решения, исходя из предыдущего опыта и имеющихся знаний. Лесные пожары, как природный процесс, здесь ни при чем. У лесного пожара нет опыта, нейронов, извилин, живых клеток. Не повторяйте свои заготовки про предыдущее состояние системы. Видите ли, я говорю не о том, что атеист не может иметь свободу выбора. Никто не может иметь свободу выбора в материалистической картине мира. И об этом я узнал от самих, собственно, материалистов. Вот вы можете набрать, например, в поисковике «Хокинг, Стивен Хокинг о свободе воли». Там не очень длинный отрывок, я его прочитаю. Вот что пишет Стивен Хокинг, который атеист, он космолог. Если мы обладаем свободной волей, то в каком месте эволюционного древа произошло ее развитие? Обладают ли свободной волей сине-зеленые водоросли или бактерии, или их поведение автоматично и полностью в рамках законов науки? Только ли многоклеточные организмы обладают свободной волей, или она присуща лишь млекопитающим? Мы можем сказать, что шимпанзе являет пример свободной воли, решив погрызть банан, или кошка, когда она потрошит ваш диван. Но что насчет круглого червя, простого существа, состоящего всего из 959 клеток? Он, вероятно, никогда не думает, а это была чертовски вкусная бактерия, что досталась мне на прошлый обед. Хотя у него есть пищевые предпочтения, он, основываясь на недавнем опыте, либо выберет непривлекательную пищу, либо отправится на поиски чего получше. Это ли пример свободной воли? И вот что дальше пишет тоже Стивен Хокинг. Хотя мы и чувствуем, что можем выбирать, что делать, наше понимание молекулярных основ показывает, что биологические процессы подчиняются законам, таким образом также предопределенные, как орбиты планет. Недавние исследования в неврологии подтверждают точку зрения, согласно которой именно наш физический мозг, следуя известным законам науки, определяет наши действия, а вовсе не какая-то сила, существующая за пределами этих законов. К примеру, исследования пациентов, переносящих операции на мозге в состоянии бодрствования, показали, что воздействие электрическими импульсами на отдельные области мозга способно вызвать у пациента желание шевельнуть кистью, рукой, ногой, а также пошевелить губами или заговорить. Сложно представить, как свободная воля может действовать, если наше поведение определено физическими законами, и мы, по-видимому, являемся ничем иным, как биологическими машинами, а свобода воли – это всего лишь иллюзия. Это Стивен Хокинг, и его логика тут безупречна. Ну, действительно, если материалистическая картина мира верна, то все наши акты мышления и произволения – это результат деятельности нашего мозга. И мозг, он, конечно, очень-очень сложный. В нем есть нейроны, в нем есть очень-очень сложная связь между этими нейронами. Мозг невероятно-невероятно сложный. Но каким бы сложным он ни был, все равно все события, которые в нем происходят, определяются законами природы. Потому что абсолютно любые вообще события в мире определяются законами природы. И если это так, то для свободной воли просто нет никакого места. И это то, что пишет и Хокинг, и Докинс. Сэм Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». Стивен Пинкер, Дэниел Деннет, да все они отрицают свободу воли, потому что если мы верим в материализм, мы должны признать свободу воли иллюзией, и это неизбежно в любой версии материализма. Тут, собственно, об этом говорят сами материалисты. Это не фига и карикатура, которую я придумал, чтобы нападать на материалистов, это они сами так пишут. Я понимаю, что это противоречит нашему непосредственному опыту свободной воли. Мы знаем, что у нас есть свободная воля. Мы исходим из того, что у других людей есть свободная воля, что мы можем хвалить или порицать их за их действия. Но если материализм верен, свободной воли у нас нет. Из этого следует неизбежный вывод. Просто материализм не верен. Быть христианином значит жить в постоянном чувстве вины за то, что ты делаешь все не так занимаешься сексом, смотришь не те фильмы, слушаешь не ту музыку. Не гораздо ли проще просто жить, как живется, и выкинуть за пределы сознания этого иллюзорного бога, который следит за тем, чтобы тебе не было хорошо. Это пишет Макс. Вы знаете, Макс, христианин не живет в чувстве вины. То есть если христианин живет в каком-то постоянном чувстве вины, он что-то не понял. С ним что-то не так. Он в какую-то ошибку, потому что в Евангелии есть благая весть о прощении грехов. То есть если ты согрешил, это тебя тяготит, ну ты, значит, исповедуй этот грех перед Богом, прими его прощение, и все, и больше нет на тебе никакой. Как раз Слово Божие, оно обещает всякому, кто обратится к Христу, что он будет прощен. Вот прощение грехов – это центральное послание, собственно. Он избавит людей своих от грехов, как сказано в Иисусе Христе. Поэтому христианин не живет чувстве вины, как раз живет человек, который упирается против Бога. Я помню, я видел фоторепортаж по-моему, Папа Римский приезжал в Лондон. И там вышли на демонстрацию люди, которые бурно протестовали против того, что католическая церковь не одобряет презервативы. Они считали, что вот от этого СПИД происходит. И там среди этих демонстрантов, они все были одеты как птицы калибри, там был один человек, даже непонятно, мужчина или женщина, потому что там они так одеты, что их не разберешь. И у него на майке было написано: «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». Но человек, у которого нет чувства вины, он же не ходит на антиклерикальные демонстрации, он спокойно занимается своими делами. Если человеку нужно кричать о том, что у него нет чувства вины, нет у меня никакого чувства вины, ну, значит, у него оно есть. Понимаете, я же не кричу: «Не болят у меня зубы! Нет у меня никакой зубной боли!» Ну, не болят и не болят. Я спокойно занимаюсь чем-то, что мне интересно. Я начну шуметь о том, что у меня не болят зубы, там, вообще разговариваю про свою зубную боль, когда она у меня есть. И человек говорит про чувство вины, когда оно все-таки есть. И я вот недавно в ленте видел, там, вот в Штатах бурная полемика из-за того, что в Техасе очень сильно ограничили аборты. И там какая-то выходит дама, какая-то их актриса, и, надрываясь, кричит: «Да, там, я сделал аборт, я буду об этом там кричать и шуметь». Ну, человек, у которого нет чувства вины, он же не будет кричать и шуметь. Он спокойно занимается своими делами. Поэтому у христианина как раз нет чувства вины, и не должно быть, потому что христианин – это человек, которого Бог простил. И не только простил, Бог дарует нам Святого Духа, Бог меняет нашу жизнь. И мы научаемся любить, мы научаемся вести себя по-другому. Вот в нашей жизни появляется любовь. И, знаете, вот Священное Писание, оно же там не воспрещает телесную близость, оно воспрещает неверность. Проблема с тем, что вот многим, для многих такое преткновение, проблема с сексуальной жизнью неверующих не в том, что она есть там. Бог нас создал сексуальными существами. Это естественно, это часть его благого замысла. А с неверностью, что Библия требует, что ты должен вступить в брак, ты должен хранить верность. И вот в этом верном браке утешать жену ее юности твоей, любезную Евангелию и прекрасную Херную. То есть христианская жизнь – это жизнь гораздо более наполненная. И более того, проводились исследования среди женщин в Штатах. Так оказалось, что своей личной жизни более удовлетворены как раз женщины из консервативной церковной среды, у которых есть верные мужья. Вот, поэтому на самом деле Бог ничего нас не лишает доброго и хорошего, и ничего нам доброго и хорошего не запрещает. А то, что он нам запрещает, на самом деле ведет нас только к беде и к несчастью. Поэтому это, конечно же, обман дьявола, что христианин живет в чувстве вины, и христианин лишен радости. Ничего не лишен. У него есть все, что Бог сотворил. Бог дает нам все обильно для наслаждения, и мы живем и радуемся жизни, и мы ликуем. И то, от чего мы отказались, это было на самом деле плохо и нам самим же и вредило. Алексей, не нужно веру в Бога и смысл жизни делать объективностью. Объективно, например, то, что Луна не из желтого сыра, потому что это можно проверить, и с этим согласятся все. И да, смысла объективного нет. И да, атеисты, которые предъявляют претензии, а есть, которые нет. Не вижу проблем. Ну смотрите. Луна не из желтого сыра. Но мы можем продолжить этот список утверждений о внешнем мире. Мужчину невозможно переделать в женщину. Женщину невозможно переделать в мужчину. Но если вы станете об этом публично говорить где-нибудь, как там это Джоан Роулинг то ну, в России нет. Ну, вот, скажем, в западных странах уже вполне может прилететь. Или, например, большая часть атеистов, не все, надо сказать, но большая часть атеистов, с которыми я беседовал, считают, что в утробе беременной женщины находится не человек. Вот. То есть люди могут верить в что-то, что является объективно заведомо ложным и ошибочным, если к этому побуждает атеистическое мировоззрение. Но относительно предъявления претензий есть те, которые нет. Я таких нет. Наш общий опыт – это то, что мы всегда предъявляем претензии. И верующие атеисты. Мы все относимся к нашим ближним как к людям, которые, во-первых, обладают свободной волей, а во-вторых, обязаны поступать определенным образом. То есть любая проповедь такой, знаете, субъективности, любая проповедь того, что нет никакого объективного морального закона, она моментально заканчивается, когда человек начинает говорить о чем-нибудь другом. Вот я помню, читал статью Докинза «Давайте перестанем лупить машину Бейзела», где он говорит, что предъявлять людям претензии по поводу их проступков и даже тяжких преступлений, ну, это бессмысленно, потому что, ну, в мозгу происходит природный процесс. Этот природный процесс развивается согласно законам природы. Вот он привел к таким результатам. Мы же не наказываем машину за то, что она отказывается заводиться, или компьютер у нас не грузится. Мы же ему не предъявляем претензии, мы его просто чиним. И с тех пор Докинс продолжает предъявлять нравственные претензии массе народу, верующим в основном. Мы не можем перестать так делать. А то, что мы это делаем, указывает на то, что в глубине сердца мы все верим, что человек обладает свободной волей, и человек обязан поступать определенным образом. Игнат, те, кто придумали божественность Иисуса, тоже осознают, что это субъективный смысл, а не объективный. Это только вы не осознаете. Почему вы берете на себя функцию наделять это объективностью? Причем нравственный закон от Бога, смысл жизни определяет Бог, и сам Бог – это объективно. Ну, смотрите, как я вообще определяю, что существует на самом деле, что объективно, а что не является моей галлюцинацией. Вот представьте себе, выхожу я на улицу, там такой стоит розовый слон в балетной пачке. Вот. И на хоботе у него зеленый бантик. И я смотрю на этого слона, и первое, что мне приходит в голову, что я, наверное, не знаю, там, не выспался, у меня галлюцинации. Я осматриваюсь, и я вижу, что все остальные люди на улице тоже остолбенело смотрят на этого самого розового слона. Я слышу, как они говорят, вот ведь какое удивительное явление, откуда здесь взялся розовый слон в балетной пачке. И тут я понимаю, что хотя появление розового слона в балетной пачке на улицах Москвы – это событие непонятное и удивительное, но оно произошло, потому что его вижу не один я, его подтверждают другие люди. Вот. Луна не сделана из сыра, потому что это подтверждают другие люди. Вот, поэтому нравственный закон объективно существует, потому что это подтверждают другие люди. Не что-то такое, что я придумал. Это что-то такое, что соответствует моему опыту и опыту других людей тоже. Почему нравственный закон от Бога? Ну, потому что нравственный закон предполагает законодателя. Потому что закон – это некое обращенное к нам требование, и это требование может обращать только личность. Так. Еще вопрос. Почему вы верите в эволюцию? Эволюция несовместима с учением о грехопадении и природе зла. Почему же несовместима? Да, отлично, она совместима. Другое дело, что, понимаете, просто на разных уровнях, с разных сторон. Вот как функцию можно описать, как функцию можно как производную. Мы можем описать события совершенно разных точек зрения. И это описание будет верным с обеих сторон. Что касается там, теории эволюции, несовместимой с учением о грехопадении, ну, обычно имеет в виду, что смерть животных существовало задолго до появления греха человека. И это никак не противоречит Священному Писанию, потому что в Писании грехопадение человека привело к смерти человека, людей, что в Адаме все согрешили люди. Не говорится, что в Адаме согрешили животные, они от этого стали умирать. То есть вообще идея, что до грехопадения человека животные не умирали и не были хищниками, она выглядит натянутой по двум причинам. Во-первых, библейская причина, то, что Бог говорит Адаму, Бог говорит, и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть на текущий момент Адам еще не является, не обладает вечной. Он ее мог бы получить, но не получил, и теперь не получит из-за того, что он пал. На момент грехопадения Адам не обладает вечной жизнью, он ее должен еще получить, он эту возможность проваливает. Это мы читаем в самом тексте. То есть если Адам не имел вечной жизни, а должен был еще ее обрести через искушение от древа жизни, то тем более у нас нет оснований приписывать вечную жизнь животным. Второе соображение – это то, что даже три можно привести. Второе соображение – это то, что животные в Библии, как вам сказать, в Библии хищничество в животном мире не рассматривается как ужас. Оно не ставит под вопрос благость Бога. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. «Все соделал ты премудро», — говорит псалмопевец. «Вся земля полна произведений твоих. Вот все это очень хорошо, то, что ты сотворил». Вот львы, которые рыкают о добыче, просят Бога пищу себе, это все происходит уже в падшем мире. Там, во всяком случае, львы просят покушать мясо, они же не картофельными котлетками питаются, очевидно. И псалмопевец не говорит, ой, какой ужас, там львы хотят съесть антилопу. Антилопу они хотят съесть, это факт, и просят у Бога пищу себе. И для псалмопевца это хорошо. Иисус и апостолы не являются вегетарианцами. Я понимаю, что это может людей, находящихся под влиянием восточных учений, как-то уязвить сильно. Но Господь Иисус не вегетарианец, и рыбу он ест по меньшей мере, это прямым текстом сказано. И в его притчах часто фигурируют мясные пиры. То есть вот вернулся блудный сын, закололи откормленного тельца. И никого не беспокоит, что какой-то ужас есть мясо убитых животных. Или притча о званых на пир, тоже вот тельцы, то, что откормлено, заколото, приходите все на пир. Или Петру видение, когда ему является там, это полотно, в котором животное разного рода, и голос ему говорит, Петр, заколи и ешь. И там никаких ему указаний на то, что вот как-то ужасно есть мясо. То есть идея, что вот смерть животных, она чем-то вот аналогична смерти человека, но ее нет в Писании. Вот в Писании псалмопевец восхваляет как благое Божие творение, в котором, собственно, хищничество есть, и в Писании люди устраивают мясные пиры, это никого не напрягает. Другое дело, что мы можем говорить о том, что вот в будущем, когда творение достигнет, вот развернется уже Божий замысел, что там, возможно, все это переменится. Но то, что вот тот довод, а как Бог допустил, чтобы животные ели друг друга до грехопадения, там миллионы лет, я думаю, что это не беспокоит библейских авторов. Вот. Ну и еще соображение относительно смерти животных до грехопадения. Понимаете, тигр, он же имеет весь свой организм, устроенный таким образом, что он предназначен для поедания мяса. У тигра клыки, чтобы разрывать мясо. У него желудочный, кишечный тракт, который переваривает мясо. У него опорно-двигательный аппарат, чтобы гоняться за антилопами. То есть он весь абсолютно заточен под мясной образ жизни. Если ему не давать мясо, он умрет. Он не сможет питаться травой. Если мы его высадим куда-нибудь в местности, где никаких антилоп нет, только растет замечательная густая сочная трава, ну, он умрет просто. И то, что до грехопадения тигр был травоядным, это предполагало бы, что до грехопадения существовало какое-то совершенно другое животное, совершенно другими зубами, совершенно другим желудочно-кишечным трактом, совершенно другим опорно-двигательным аппаратом. То есть фактически тигра не было до грехопадения. То есть я полагаю, что идея, что хищничество появляется только с грехопадением человека, она вот и в библейском отношении по меньшей мере не обязательно. И с точки зрения того, что мы знаем о мире, она совершенно никак не стыкуется. Поэтому я как раз полагаю, что до появления греха человека животные вполне себе могли друг друга есть и умирать, и вот это все часть Божьего творения. Андрей, Панчин сказал, что аргумент о том, что у людей есть опыт, не валиден, потому что огромное количество людей есть опыт. У христиан, мусульман, монотеистов, политеистов. У огромного числа людей опыт, что земля плоская. Есть опыт огромного количества людей веры в магию, телекинез, экстрасенсов. Опыт человека обманчив, люди приходят к ложным выводам. Разумеется, у людей бывает обманчивый опыт. И у ученых бывает обманчивый опыт. Понимаете, мы о чем-то говорим. Это что, какой тезис, собственно, тут Панчин мог бы доказать этим? Потому что мы точно так же можем сказать, ну хорошо, вот я слушал цикл лекций по истории науки, значит, по-моему, Evolution History of Controversy. Это Teaching Company, и, в общем-то, там материал подавался... Я не знаю, верующий человек-лектор, скорее нет, но с чисто научных позиций подавался материал, и он там говорил, что расовая теория, она была вот тесно связана с теорией эволюции, люди считали, что должны быть промежуточные звенья между человеком и обезьяной, и вот же они, вот, собственно, чернокожие есть промежуточные звенья, ну и там внутри белой расы тоже градации, там вот тевтонская раса, то есть англичане, немцы, часть французов, скандинавы, она высшая. А вот ирландцы ниже, итальянцы ниже, славяне еще ниже, ну и так далее, там дальше по нисходящей. И это была научная теория, люди писали научные работы, люди это научно обосновывали все. И сейчас мы там все убеждены, что это чушь и бред, все это опровергнуто, все это похоронено. Но это же была наука. На тот момент люди считали, что они занимаются самой передовой на тот момент наукой. Они еще считали, что это опровергает христианство, потому что христианство же говорит о единстве человеческого рода. Они говорили, ну какое тут единство? Ну как вот английский джентльмен принадлежит к одному роду с австралийским аборигеном? Совершенно разные существа. Вот. То есть наука, были периоды, когда наука на уровне консенсуса в научном сообществе утверждала вещи, которые мы сейчас считаем очевидно ложными. Чего? Это опровергает науку как таковую. Значит, что касается, если речь идет о личном внутреннем опыте, то я как раз не прибегаю к ссылкам на внутренний опыт для того, чтобы беседовать с неверующими. Ну, нет у них такого опыта. Ну нет, поэтому я не могу им это предлагать. Действительно, со стороны глядя, он же это не примет. У Пантинге есть хороший пример с человеком, которого обвиняют в убийстве. Представьте себе, что вы гуляли по парку в одиночестве, и вас никто не видел. Но в это время совершилось убийство. И улики указывают на вас. И вас берут, значит, и вас, значит, спрашивают, где вы были-то. А я по парку гулял. А кто-то вас видел? Нет, никто не видел. Ну вот улики указывают на вас. А так вообще все говорят, что они по парку гуляли. Вот какого злодея не схватят, он, конечно же, начнет рассказывать, что я по парку гулял. Вы все это говорите. Почему мы должны вам верить? И действительно... Для того, чтобы как-то снять с себя обвинение, вы должны найти какие-то объяснения происшедшего, которые были бы убедительны для внешних. Но у вас есть внутренний опыт. Вы знаете достоверно, что вы не совершали этого убийства. Вы знаете, что вы в это время гуляли по парку. Вы не можете это предъявить другим людям. Но у вас есть достоверный внутренний опыт, что вы-то тут не виноваты точно, вы по парку гуляли в это время. Вот у христиан есть, должен быть, по крайней мере, достоверный внутренний опыт, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Но мы не можем этот опыт транслировать другим людям. Они нам скажут, а вот у других у них тоже. И действительно, мы не сможем им ответить, потому что мы не сможем этот опыт им предъявить. Поэтому я его, собственно, и не предъявляю обычно. Я говорю, что он есть, да. Я имею это свидетельство Святого Духа. Я знаю, что Бог реален. Для меня это несомненный факт моего опыта, но я не могу его предъявить, поэтому я стараюсь предъявлять то, что понятно и человеку внешнему. Александр, все вами перечислены, это механистические материалисты, не диалектические. Хокинг ошибался. Кстати, как бы вы ему ответили? Я бы сказал, что материализм вложен вообще в принципе. Но, простите, а что меняет диалектический материализм? В любой форме материализма любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы неизменными законами природы. Если мы говорим, что у нас какие-то события могут определяться не законами природы, у нас появляется какая-то нематериалистическая причинность, мы уже выпадаем за рамки материализма как такового. Не просто за рамки какого-то подвида материализма. Любой материализм. Так, ну вот Роман опять просит продемонстрировать опыт того, что минут назад вы могли принять другое решение. Я не понимаю смысл требования, потому что свободная воля – это наш непосредственный опыт. Мы не можем его отрицать, потому что это немедленно приводило бы нас к абсурду, потому что если вы обращаетесь ко мне с каким-то доводом, с каким-то требованием, очевидно, вы предполагаете, что я на это отзовусь, я на это отреагирую, что я приму свободное решение рассмотреть ваш аргумент. Но если материализм верен, я такого свободного решения принять просто не могу. Алексей, Панчин вам два раза прекрасно продемонстрировал, что материализм удовлетворяет критерию Поппера, из кучи опытов, которые бы его опровергли. Вы как попка повторяете, материализм не удовлетворяет. Вы дебил просто. Значит, материализм не удовлетворяет критерию Поппера, потому что материализм есть интерпретационная рамка. Вот есть, например... Ну, смотрите, вот та же самая свободная воля. И люди говорят, что мы понятия не имеем, как свободную волю интерпретировать в рамках материализма. Вот есть, недавно переслушал цикл лекции Джона Серля, и он ведущий специалист в области философии сознания, он материалист. И он говорит, там, насчет свободной воли, ну, понятия не имеет, как это работает. Вот свободная воля, она материализм опровергает. Просто. Напрочь. И как на это реагируют материалисты? Они говорят, у нас пока что нет объяснения, мы пока что не знаем, как это работает, но мы все интерпретируем в рамках материализма. То есть теория, которую вы строите на входящих данных, это интерпретационные рамки, которые вы заранее накладываете на любые входящие данные. Понимаете? То есть как вам сказать? Вот представьте себе, что у меня есть... Вот я принял в себе такое правило, что я не должен ни в коем случае признавать существование телефонных машин. Что все, кто мне звонит, это аутентичные сотрудники банка. Кто-то мне сможет доказать, что телефонные мошенники существуют? Нет, потому что моя интерпретационная рамка мне это запрещает. Я считаю, что абсолютно любые входящие данные должны интерпретироваться с точки зрения того, что не бывает телефонных мошенников. Вот точно так же для материалиста любые входящие данные должны интерпретироваться в рамках того, что вся реальность сводится к материи. Поэтому материализм не соответствует, не может соответствовать критерию Поппера. потому что материализм – это не научная теория, которую можно было бы доказывать или опровергать. Это заранее принятая интерпретационная рамка. Какие у нас основания принимать именно эту рамку? Ну, на самом деле, я думаю, никакие. Так. Алексей, единственный момент, когда вы говорите правду, это когда вы представляетесь в эфире. Все остальное – софистика, демагогия, вранье и натягивание софы на глобус. Ну, а откуда вы знаете, что то, что я представляюсь в эфире, это правда? Может быть, я вообще, меня вообще не существует, я дипфейк, меня просто нарисовали на компьютере. При современном развитии компьютерной техники нарисовать мужика с бородой, это, знаете ли, это совершенно не на 5 минут работы. Поэтому для того, чтобы поверить, что я хотя бы правильно представляюсь в эфире, вы должны просто совершить акт веры. Вот. Так, еще у нас есть. Лена, вы мне предлагаете фашизм, гомофобию, антропоцентризм, тупой консерватизм. Объясните мне, зачем это блевотина в 21 веке? Видите ли, Лена, немножко трудно мне вот понять, скажем так, ваш посыл. Свободной воли не существует. Как я могу что-то предлагать, если у вас нет свободной воли? Как я могу вам объяснять, зачем вам что-то, если у вас нет свободной воли? Как я могу объяснить, зачем вам это нужно, если у вас нет свободной воли? Мы же не говорим природному процессу, что ему что-то нужно. Природный процесс развивается согласно законам природы. Мы не можем само требование что-то объяснять, и сами упреки, они предполагают, что и вы, и ваш собеседник обладают свободной волей. Павел, вы в прошлый раз сказали, что не знаете, объективно или необъективно немецкое пиво вкуснее Жигулевского. Потому, дескать, что вы не пробовали, вы идиот или всерьез не поняли вопроса. Совершенно неважно, пробовали вы пиво или нет. Я спрашиваю, объективно оно вкуснее или нет? Откуда я могу это знать? Если мы опросим там, большое количество любителей пива, наверное, они смогут нам какую-то оценку вынести. Но, честно говоря, мне это как бы не моя область интереса. Собственно, пиво. Но я знаю, что да, мы могли бы говорить о том, что какое-то пиво объективно лучше. Или какая-то пища, или какой-то напиток. Ага, вот еще, значит, такой, значит, пришел вопрос. Так, эволюция просто делает Бога излишним. Это все равно, что пытаться найти, куда запрячь лошадь в новый автомобиль. Вы знаете, нет. Понимаете, какое дело? Эволюция точно не делает Бога излишним, потому что для того, чтобы хотя бы сам процесс проходил, эволюция, необходима тонкая настройка Вселенной. Необходимо появление первой РНК. То есть необходимо большое количество условий, которые сами по себе нуждаются в объяснении. То есть тут аналогия какая? Вот у британского богослова XIX века Пелли был такой пример с часами. Что вот мы идем, нашли часы. И мы понимаем, что эти часы, они созданы из различных подобных друг к другу частей, эти части взаимодействуют определенным образом. Следовательно, мы предполагаем, что эти часы сделал какой-то сознательный мастер с какой-то определенной целью, что они не возникли тут естественным и случайным образом. И над этим аргументом очень любят сейчас, там, ну, тот же Докинс, над ним любят издеваться, что вот мы теперь поняли, как работает слепой часовщик, что эволюция – это процесс. Но это аналогично, как если бы мы нашли часы, предположили, что их создал мастер, а потом нам говорят, ха, да нет никакого мастера, тут вот неподалеку стоит автоматический часовой завод, который все эти часы штампует. Следовательно, мы доказали, что никакого творящего разума за часами не стоит. Но автоматический часовой завод он сам по себе является доказательством творящего разума в еще большей мере, чем отдельные часы. То есть, когда мы находимся внутри тонко настроенной Вселенной, в которой сам эволюционный процесс может происходить, для того, чтобы он происходил, необходимо очень точная настройка, необходимо сочетание множества необходимых факторов. Говорить о том, что этот процесс опровергает бытие Бога, ну, это было бы, мне кажется, просто сильной суженностью взгляда. Потому что для того, чтобы сам процесс шел, необходимо, чтобы он был тонко, Вселенная была тонко настроена. Ну и дело в том, что эволюция не может объяснить вообще всего. Например, существование человеческого разума, каким мы его знаем. Я помню, смотрел фильм научно-популярный, никакого отношения к вере, и там один ученый говорит другому, что я совершенно не понимаю, с какой стати эволюция наделила меня мозгом, способным рассуждать о квантовой физике. То есть, вообще говоря, эволюция – это процесс, в котором целью является продвижение своих генов. То есть выигрывают те, кто прожил достаточно долго, чтобы продвинуть свои гены. То есть там, собственно, две цели. Три, вернее. Это не быть съеденным, это продвинуть свои гены. И вот множество того, что мы видим в себе, в людях, нравственное чувство, чувство красоты, разум, сознание, все это абсолютно не нужно в эволюционных целях. Это, ну, только мешает. И это невозможно объяснить просто в рамках эволюции. Роман, с какого бодуна свобода воли – это непосредственный опыт? Ну, с того, что мы все переживаем непосредственный опыт свободы воли. То, как я к вам обращаюсь, а вы отвечаете, это тупое взаимодействие нейросетей. Вот это не так. Потому что нейросети не принимают никаких решений. Вы от меня хотите, чтобы я принял определенные решения. Вы меня порицаете, что я принимаю не те решения, которые вы хотите. Никому из нас в голову не приходит пытаться в чем-то убеждать нейросети или в чем-то их упрекать. Ну вот, помнится, люди запустили какой-то бот, который имитировал собеседника в социальных сетях. И он подхватывал, собственно, разговоры в этих социальных сетях. А этот бот в итоге испортился, развратился он в интернете, он там начал ругаться, он там какие-то фашистские возгласы начал толкать, его в итоге отключили. Но никто же не предъявляет претензий к самой этой программе. Вот претензии человеку, который там какие-нибудь гадости в сети, предъявлять можно, программе нет. Потому что программа не обладает свободной волей, а мы с вами обладаем. Так, свобода воли непосредственно, опыт только в ваших галлюцинациях, на самом деле вы несете в эфире только то, что сварилось в вашем тупом мозгу, и ничего более, реагируйте на сообщение, как простое вычислительное устройство. Опять-таки, вот вы ко мне обращаетесь с некими доводами, с некой аргументацией, даже с некоторыми нравственными упреками. Вы обращаетесь с упреками к вычислительному устройству, а? Или нет? Вот когда компьютер глючит, вы к нему произносите речь, что ж ты глючишь, такой нехороший компьютер, вот ты напрасно так поступаешь. Ну, наверное, нет. Обращаться с какой-либо аргументацией возможно только по отношению к существу, наделенному сознанием и свободной волей. Так. Угу. Как атеист, я могу наслаждаться жизнью, исследовать мироздание, радоваться каждому дню. Как верующий, я должен был бы жить в страхе, попасть в ад, если сделать что-нибудь не то. Опять-таки, то так же, как с чувством вины, верующий не живет в страхе попасть в ад. Если человек живет в страхе попасть в ад, ну, значит, он что-то не понял в своей вере, потому что Христос нас искупил от ада. Мы, пребывая во Христе через веру, через следование заповедям, мы избавлены, мы искуплены от ада, мы туда не попадем. И мотивацией для христианской жизни является не страх перед адом, а, как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. страх перед адом может человека побудить к обращению. Это да. Богу не гордый, он принимает человека, который приходит к нему просто от страха перед адом. Но христианская жизнь, вот, так сказать, когда мы ее живем, это не жизнь в страхе. И Священное Писание нам говорит, что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но духа усыновления, которым взываем Абба, Отче. Или совершенная любовь изгоняет страх, как говорит апостол Иоанн. То есть если человек живет в постоянном страхе ада, значит, он чего-то не понял. Он не понял Боговесть. И у нас есть удостоверение от Бога, что мы искуплены, что мы избавлены от ада. И что касается наслаждаться каждым днем, так, знаете, я вот наслаждаюсь каждым днем. Я счастливый человек. Я иду, вот сейчас как раз золотая осень, я радуюсь ему этому. И есть очень много вещей, которым я радуюсь в этом мире. И я радуюсь этому именно потому, что я верю в Бога. Свобода воли – это просто демагогия, ничего более. Роман совершенно верно заметил, что единственный аргумент ее пользы – это отправиться в прошлое, узнать, смогу ли решение быть другим при одном и том же состоянии мозга. Остальное – ба-ба-ба. Ну, как вам сказать? Мы немножечко с вами по кругу ходим. Но, с другой стороны, мне не кажется это бесполезным, потому что вы показываете, что материализм действительно крайне абсурден. То есть вы пишете какие-то обращения к чему-то, что не обладает свободной волей. То есть в вашем убеждении я не обладаю свободной волей, и вы мне что-то хотите доказать. Но ведь доказать что-то – это побудить человека рассмотреть аргументы, а потом на основании этих аргументов принять определенное решение. Но если у меня нет свободной воли, я этого просто не могу сделать. Как ко мне можно обращаться как к свободной личности, если я таковой не являюсь? Так. Если бы Христос был посажен на кол, вы бы носили на шее маленькие ковушки, вопрос. Вероятно, да. Но, вы знаете, очень хорошо, когда люди об этом напоминают, потому что действительно крест – это орудие страшной позорной казни. То есть это не было почитаемым религиозным символом. Это не было чем-то таким, что в первом веке нашей эры воспринималось с уважением и благоговением. Это было страшное позорное орудие казни. Ну да, это как кол. И апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для безумия. Мы проповедуем, что Бог ради нашего спасения стал человеком. Он не просто стал человеком, он принял наиболее ужасную, страшную, отвратительную, позорную смерть ради того, чтобы нас спасти, ради того, чтобы нас избавить. Что любовь Божия, она достигла до того, что Бог стал человеком, и Бог искупил нас через свою смерть и воскресение. Христос искупил нас для жизни вечной и блаженной. То есть крест – это знак любви Божией, это знак того, на что Бог пошел ради нашего спасения. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был с нами, всех, кто присылал вопросы. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч в эфире.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».